Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 12 июля, понедельник, сейчас 16:05. Меня зовут Юрий Буткин. Добрый день. Следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы этого дня, изучаем карту московских пробок. Все как всегда. Прямой эфир, смс-портал для ваших сообщений. Плюс 7-925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звонить можно по номеру 7-3-7-3-94-8. Начинаем с пробок. Яндекс оценивает ситуацию в 4 балла. Как предполагается, это максимум на сегодняшний день. В ближайшее время, может быть, даже 3-бальные пробки будут. Максимальные пробки вечером тоже 4-бальные в 6 и в 7 вечера. Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут, это предложение Федеральной антимонопольной службы устанавливать тарифы на ЖКХ, электроэнергетику, на газоснабжение, связь, железнодорожный транспорт. Ну вот те, которые государство хоть как-то регулирует, так вот эти тарифы устанавливать ФАС предлагает теперь минимум на 3 года. А вторая тема, которую мы будем обсуждать. В России упали продажи бумажных книг. Значит ли это, что мы стали меньше читать? Все это в прямом эфире. Параллельно следим за лентами новостей. Срочные сообщения, которые приходят, читаем в прямом эфире. Вот, например, сейчас ТАСС сообщает о том, что миссия наблюдателей ОБСЕ зафиксировала организованный подвоз в Приднестровье на участке во время тамошних выборов.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Федеральная антимонопольная служба предлагает устанавливать тарифы минимум на 3 года. Это правило, если будет принято, распространяться будет на такие сферы, как ЖКХ, электроэнергетика, газоснабжение, связь, железнодорожный транспорт. Сейчас цены на многие услуги повышают раз в год. Антимонопольная служба работает над тем, как можно реформировать эту систему, подготовила первую в России концепцию долгосрочного тарифного регулирования. Документ утвердило правительство. Для реализации собираются формировать законодательную базу. Но главный вопрос. Что значит устанавливать тарифы минимум на 3 года? Значит ли это, что их будут пересматривать раз в 3 года? Или, к примеру, раз в 3 года будут принимать решение, что, например, в первый год они чуть-чуть подрастут, во второй еще чуть-чуть, в третий еще чуть-чуть? Евгений Шлеменков, вице-президент общественной организации «Опора России». Евгений Иванович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вы понимаете, вот это предложение ФАС, это означает, что тарифы будут расти реже, но заметнее, или просто их будут, этот рост будут расписывать на 3 года вперед?
Ну, во-первых, я вообще плохо понимаю, как это может работать. Дело в том, что тарифы ЖКХ, это ведь не просто там чья-то злая воля или какая-то отсебятина, которая ни на чем не базируется. Она базируется прежде всего на том, что нужно закупить, получить для того, чтобы создать услугу и доставить ее потребителю. Ну, если, скажем, дорожает мазут или газ, тепло, естественно, дорожает, значит, надо каким-то образом отразить это в тарифе. В тарифе это отражено не будет. Значит, надо что? Надо либо сократить поставки тепла, либо договариваться или получать какие-то указания сверху о том, чтобы, вот, скажем, систему ЖКХ, мазут и газ отпускался по той цене, которая была на момент определения тарифа. Ну или, например, надо тогда изыскивать средства, там, скажем, снимать со статьи за техническое обслуживание и так далее, или, скажем, за счет заработной платы сотрудников чего-то решать. Но опять же, это все вызовет те же самые последствия. То есть начнут изнашиваться оборудование, люди, которые будут получать меньше, будут бежать из этой отрасли, в которой так очередь не стоит на работу. Ну, в общем, мне кажется, что это не совсем то, что нужно делать. На самом деле, и то, о чем вы говорите, что, предположим, через 3 года вы получите повышение не на 5%, а на 15%, ну, потребителя тоже вряд ли обрадует.
Вообще, насколько я понимаю, это ведь разговоры в рамках разговоров о принятии некого единого тарифного закона. Это так, по-моему, называют специалисты.
Ну, да, да, да.
И,
да,
как я понимаю, идея в том, чтобы более понятным стало экономическое будущее, хотя бы на ближайшие 3 года.
Ну, наверное. И, в общем-то, это хорошая задача, вот сделать все более-менее прогнозируемо. Но проблема-то в том, что мы с вами зависим не только вот от какого-то узкого сегмента экономики. Мы зависим, мы на сегодняшний день в системе экономики зависим даже от международных цен. Ну, деваться тут некуда. Тут вопрос, наверное, должен решаться несколько иначе. Естественно, должны быть обоснованные тарифы, они должны быть расчетными, они должны быть прозрачно доказанными. Вот. И должен быть контроль за расходованием, использованием средств и так далее. Другого, наверное, пути нет. А вот эти... Ну, это, конечно, очень здорово, когда на расческе написано 17 копеек стоит. И она сегодня, завтра и послезавтра будет. Это было у нас при социализме. Сейчас так невозможно.
Подождите, ну вот Григорий, наш слушатель из Санкт-Петербурга, напоминает, если бюджет принимают на 3 года, почему нельзя установить изменение тарифа в течение этих 3 лет?
Потому что бюджет тоже приходится корректировать. Вот у нас сейчас, например, сильно подорожали металлы. Значит, соответственно, подорожала стоимость строительства. Она подорожала не только та коммерческое строительство, которое... ну, там, скажем, строительство жилья для продажи, но подорожало строительство и то, которое ведется в интересах государства, к примеру, да, ну, там, космодромы, какие-то инфраструктурные проекты. И приходится корректировать бюджет, потому что, а куда деваться? Ну, если нельзя сегодня за 3 рубля купить то, что вчера стоило 3 рубля, а надо платить 5, значит, приходится это делать. Вот, и это очень хотелось бы, чтобы вот в мире цен... все менялось медленно или вообще не менялось. Ну, так не бывает.
Тогда другой поворот. Наш слушатель оптимист, так он подписывается, пишет. Но смотрите, это ведь монополии, как правило, иначе бы ФАС ими не занималась. А основные монополии, пишет он, принадлежат государству. Инвестируют в инфраструктуру тоже государство. Ну, такой вариант самоограничения государства. Разве так не может это работать?
На самом деле монополии не принадлежат государству. Они могут частично контролироваться или... полностью контролируется государством. У нас, как правило, смешанная собственность в этих случаях. Это касается практически всех монополий. Это раз. Во-вторых, государство, как правило, ну, так скажем, ведет контроль по отклонениям. То есть, если какие-то параметры начали плыть, государство принимает какие-то решения. Например, там вводят заградительные пошлины на что-то и так далее. Вот. А в текущем хозяйствовании это все обычные хозяйствующие субъекты. Соответственно, если у меня есть договор на поставку там чего-то для чего-то, ну вот опять же, там, скажем, энергоносителей для водоподогрева или там, скажем, отопления, значит, это обычный договор, который выполняется в тех рамках, которые в нем предусмотрены. Но если цены поплыли, если поставщики, соответственно, потребовали пересмотра договоров, все начинает плыть, все начинает пересматриваться. И да, роль государства и состоит в том, чтобы в этих случаях принимать какие-то экономические решения, которые позволяли бы снизить последствия от такого рода изменений. И вот я говорю, это в том числе и за счет регулирования и экспортных пошлин, и каких-то налогов, и так далее, и так далее, и так далее, акцизов.
Но как бы то ни было, установка тарифов минимум на 3 года вызывает у вас вопрос.
Я думаю, что это на самом деле, во-первых, не решит вопроса, во-вторых, породит кучу других проблем, которые, ну, тоже будут сравнимы с теми, которые мы сегодня имеем.
Спасибо. Евгений Шлеменков, вице-президент общественной организации «Опора России» и, кстати, руководитель направления строительства и ЖКХ в этой организации. У Юстаса складывается впечатление, что экономика идет в разнос, и процесс роста цен на все и вся стал неуправляемым. Но тогда не очень понятно, установить тарифы-то можно на 3 года? С другой стороны, Роман Штутгарт пишет, энергоносители в России от внешнего мира сильно не зависят. Григорий из Санкт-Петербурга пишет, но ведь вот водоканал — это ГУП, и что? А ведь там же не только водоканал, ЖКХ, электроэнергетика, газоснабжение, связь, железнодорожный транспорт. Об этом говорил господин Шлеменков. Рост тарифов монополии определяет размер годовой инфляции. Значит, раз в 3 года инфляция будет огромной, пишет 344-й. Еще раз напомню, вы просто можете раз в 3 года предусмотреть 3 повышения. Не в этом году на следующий, но в этом году сразу на 3 года вперед. 5 плюс 5 плюс 5. Насколько этот прогноз будет верным? сложности. Нефть — это же народное достояние, пишет Виталий. К чему это вы? Маркел. В нищей Болгарии цены за 15 лет не изменились. Но не перепроверял. Маркел утверждает, наверное, будем ему верить. Но перепроверить легко. Среди некоторых наших чиновников, пишет Виталий, до сих пор, по-моему, процветает некий советский дух и желание что-то построить по советским принципам. Но вы имеете в виду, что только тогда была пятилетка, а теперь трехлетка? Так, что ли? Установят на 3 года, это панк 13, и потом будут менять, как вы понимаете, в силу непреодолимых обстоятельств. 7373948. Но это ведь попытка, никто же не говорит, что это раз и навсегда. Действительно можно пересмотреть, но это какой-то ориентир, более чем на 1 год. Разве это неплохо? Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день.
Да.
Спасибо за эфир. Вы знаете, говоря об услугах ЖКХ, нужно понимать, что там есть 2 стороны. Тарифы, их легко регулировать. А вот так называемые услуги, которые управляющие компании назначают как угодно, с потолка зачастую, содержат паразитов, воруют деньги. Вот это надо контролировать в первую очередь.
Нет, учитывая, что мы говорим как раз о контроле за тарифами, вы предлагаете вот этим не заниматься.
Тарифами заниматься нужно, но это проще.
Это,
жестче, видите, надо контролировать услуги
управляющих компаний. Ну, у нас с этим пока не получается. Видите, сколько людей жалуются? Вы говорите, давайте будем еще и...
Я согласен. В доме, где я живу, управляющая компания взяла и произвольно она сказала, 10 рублей с квадратного метра будем брать. И что вы будете делать?
Не знаю. 7373948, телефон прямого эфира. Нам бы разобраться с тарифами, которые регламентируются через решение Федеральной антимонопольной службы, точнее, соответствующих комиссий региональных, которые принимают решение, насколько те или иные службы могут повышать эти тарифы. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Руслан Красногорск. Ну, как показывает практика, что даже если тарифы заморозят, новые платежи там за капстроительство... Думают аренду сетей и за износ сетей и т.д. И
у нас подождите, секундочку. Но это все уже тогда бы появилось.
Придумает новое, это же
первое. Так, а почему установка, подождите, почему установка тарифов не на 1 год, а на 3 вдруг? Не понимаю. Ладно, просто еще раз. Ну хорошо, устанавливают сейчас на год вперед. Будут устанавливать на 3 года. Почему это приведет к повышению, к появлению новых-то тарифов? И почему они тогда до сих пор не появились? На 2000 у Юстаса почему-то с июня стала жировка, как он ее называет, по-старинному, я бы так сказал. За ЖКУ стало дороже. У него было 6000, стало 8000. И почему с июня, а не с июля? Непонятно. Установка тарифов на 3 года — это кот в мешке, уверен Артем. Вы можете заложить инфляцию 15% в тариф первого года и 3 года стричь повышенную маржу. Но цены на масло, как мы знаем, зафиксировали на максимуме и заморозили. Это вы, возможно, на максимуме зафиксировали и заморозили, а на самом деле было несколько не так. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, по поводу вот этих вот новых тарифов, которые там добавляются. Я живу за городом, под Москвой. Мы платим за газ, за куб газа — раз, за доставку газа — два, за обслуживание ГРП — 3 и техобслуживание оборудования — 4. Вот, пожалуйста, это все должно быть в одном тарифе. Это
почему?
Первое. А почему это, я не знаю, надо у «Газпрома» спросить.
Нет, секундочку, вы сейчас говорите, а это должно быть в одном тарифе. Я вас спрошу,
конечно,
почему?
Ответственный «Газпром» у нас, поставщик «Газпром». Он отвечает за доставку, за обслуживание ГРП, своего ГРП. Он отвечает...
То есть это надо размазать на ежемесячный,
конечно,
тариф. Хорошо. Есть и такой взгляд? 7373. Просто не очень понятно, почему вы утверждаете, что только так и есть правильно. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день.
Прошу.
Игорь Владиславович, город Москва. Знаете, в первую очередь меня насторожило вот что. Я не услышал, с какой целью это вводится. Ни вы не сказали, может быть, вы знаете, ни ваш специалист, который выступал вначале, тоже не сказал, какова цель. Тех, кто это вводит, не зная эту цель, мы не сможем оценить, зачем это нужно. Мне видится, что это...
А как вы понимаете, то есть, подождите, а как вы понимаете, вот эта вот попытка хоть что-то планировать на ближайшие 3 года, это неправильная попытка?
Это наше с вами предположение, но
почему?
Цель не была объявлена.
Почему? Это и объявлено как цели.
Я полагаю, что все-таки это перед выборами хотят, так сказать, чтобы у населения...
Бюджет на трехлетний бюджет принимается не перед выборами и не первый год.
Ну, это мое мнение такое.
Я понял, спасибо. Раз не так, тогда это просто мнение. Хорошо, Федеральная антимонопольная служба предложила устанавливать тарифы минимум на 3 года. Как предполагается, это правило может распространяться на ЖКХ, электроэнергетику, газоснабжение, связь и железнодорожный транспорт. На данный момент цены на многие услуги повышают раз в 1 год.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Срочные сообщения, которые в эти минуты на лентах появляются. Под домашний арест отпустил суд муниципального депутата Хараидзе по делу о мошенничестве. Об этом прямо сейчас сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на адвоката Кетеван Хараидзе Михаила Бирюкова. Ей решили заменить содержание под стражей на домашний арест до 11 августа, сказал адвокат. Ждем новых подробностей в ближайшее время. Следующая тема для обсуждения. В России упали продажи книг. Еще в прошлом году граждане России чаще покупали бумажные издания. В этом году число покупок таких снизилось сразу на 9%. РИА Новости приводит эту цифру, ссылаясь на исследование банка «Русский стандарт». Изучали онлайн, офлайн операции по картам банка, которые относятся к покупкам книг. И вот выясняется, что, кстати сказать, еще граждане России стали реже покупать и книги, заказывая их через интернет. Но значит ли это, что мы стали меньше читать? Генеральный директор группы компании «Литрес» Сергей Анурьев к нам присоединяется. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Главный вопрос. Если упали продажи бумажных книг, означает ли это, что мы читаем по-прежнему, просто, может быть, в интернете?
Ну, тут надо ваш вопрос разбить на два. Если упали продажи бумажных книг и стали читать чаще в интернете, ну, во-первых, у меня с первым утверждением есть вопросы, потому что, ну, покупки онлайн и офлайн бумажных книг, как видим мы, по отрасли в первом полугодии 2021 года выросли по отношению к первому полугодию 2020 в целом. Не знаю уж, отдельно это перекос статистики банка «Русский стандарт» либо еще чего, но мы не можем подтвердить этой цифры в целом по отрасли. А то, что электронные аудиокниги являются одним из основных драйверов роста всей книжной отрасли последние несколько лет, это факт, так оно и есть, да. Люди с каждым годом все больше и больше читают в электронном виде и слушают аудиокниги.
Вот как раз этот вопрос у меня и был следующим. Насчет аудиокниг. Означает ли это, что люди сначала уходят от бумаги в интернет, а потом вообще уходят от букв к тому, что слушают?
Вопрос, как посмотреть на эту ситуацию. Мы видим ее обратным образом. Мы говорим о том, что их хочется в это верить, но это подтверждает наши, в принципе, исследования. Что книга сейчас, она идет вслед за развитием медиа всех вокруг. И аудиокнига является одним из способов сохранить контакт с аудиторией, которая стала реже читать, либо пока не читала вообще. Она дальше вовлекается через аудиокнигу в сторителлинг, интересуется сюжетами, сценариями, развитием событий, и дальше уже интересуется электронной книгой, ну и возвращается к бумажной книге. Потому что, ну, сейчас мы понимаем, что люди в среднем читают сильно больше, чем это было 20 лет назад сейчас. Просто чтение изменилось, оно перешло все в цифровые форматы, мессенджеры, телеграммы, там, еще Фейсбуки, интернет-статьи и все подряд. Да? Поэтому аудиокнига в этом плане позволяет нам не конкурировать со временем пользователя, который он может потратить там, на дорогу на работу, на прогулку. Аудиокнига позволяет нам держать контакт с клиентом в это время, с читателем. А дальше, когда у него появляется время на чтение, он уже возвращается к электронной или к бумажной книге. Для нас это такой пролонгированный контакт с читателем.
Еще один вопрос. Вот согласно этому исследованию, правда, про которое вы говорите, что у вас есть вопросы, там есть такая история, что средний чек вырос почти в 1.5 раза. Во-первых, готовы ли подтвердить что-то подобное? А во-вторых, с вашей точки зрения, это потому что больше покупают или книги так подорожали?
Не могу ничего прокомментировать по этому вопросу. Надо смотреть отраслевую статистику по бумажным книгам. Мы по себе, по электронным, по аудиокнигам понимаем, что средний чек не вырос. Мы, конечно, понимаем, что средняя покупательская способность, реально располагаемый доход, наверное, в нашей стране не вырос за год, за 1.5, да, учитывая все, что вокруг происходит. Поэтому мы стараемся рост цен на наши продукты сдерживать. А, конечно, рост чека может быть связан и с объемом позиций в средней покупке. в том числе не только со средней ценой.
Спасибо. Сергей Анурьев, генеральный директор группы компании «Литрес», был с нами на прямой связи. А Лордик говорит, как это упали продажи книг, и что вообще кто-то еще покупает? Марина Панкратьева тоже пишет, так вот я покупаю бумажные книги, как прежде. Виктор Экскаватор говорит, что слушает аудиокниги, потому что времени нет и очень скучает по бумажным. Что еще? А вы цены видели? Это «Панк 13». Бумажный еще помогу понять. Типография, но 600 рублей за электронку. Ну, в общем, он собирается пиратствовать и дальше. Еще раз напомню, пиратствовать — это неправильно. Книги стали безумно дорогими. Это Алексей Морозов. Причина в подорожании бумаги. Она, в свою очередь, зависима от древесины, которая, в свою очередь, подорожала на мировых площадках 8 и более раз. И вообще, вот с точки зрения Алексея Морозова, бумажное издание — это атавизм. Еще раз напомню, многие люди говорят о том, что, попробовав электронные, попробовав аудио издания, они возвращаются к бумажным. Точнее, не так, они не возвращаются к бумажным, а начинают использовать в удобной обстановке соответствующий формат. 7373948. Слушаем вас. Стали ли вы меньше читать? Здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, Москва. Ну, что я могу сказать? Я не уменьшил объем чтения. Я его даже, скажем, годом увеличиваю. Но есть нюансы. Во-первых, бумажные книги. Я довольно часто при проходе в супермаркет продуктовый захожу в книжный магазин и испытываю чувство злобного удовлетворения, глядя, как с каждым годом растут цены на бумажные книги.
А удовлетворение-то злобное почему?
Ну, потому что я-то это все читаю бесплатно. Понимаете, то есть у меня нет вообще среднего чека, скажем так.
Но вы же понимаете, что это неправильно?
Нет, не понимаю, потому что я пират с 25-летним стажем, и мне как-то вот по барабану, один писатель не будет писать, другой что-нибудь напишет.
Не-не, подождите, а то есть вы же тоже какую-то работу делаете?
Ну и что?
Ну то есть если кто-то будет результаты вашего труда просто так забирать?
Было и такое, что у меня просто так его забирали,
и вы считали, что
место работы.
И вы считали, что это нормально?
Лоханулся.
Понял, все. Понятно. Вот такие взаимоотношения. Как говорится, это другое, пишет Виталий. Ну да. Маркел, читаю гораздо больше, но только пиратствую. Панк 13 бумага — это будет развлечение для богатых уже в ближайшее время. Артем подтверждает, что ценник существенно вырос на бумажные книги. А 201 пишет, что воспринимать информацию проще на экране планшета, чем на бумаге. И поэтому за последние 5 лет он купил на бумаге только 2 книги. Я вот, скорее всего, с 201 бы согласился. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте. Прошу.
Алло.
Вы в эфире.
Да, здравствуйте, Юрий. Вы знаете, вот как бы элита, вот я насколько слышал, там вот в американских вузах, она как бы предпочитает все-таки печать, ну, как бы бумажные, то есть вот эта продукция печатная, собственно говоря.
Не, а зачем нам про других? Вы про себя расскажите.
Юрий, я вот как бы придерживаюсь, вот, собственно говоря, традиции, помогают «Свободный народный пресс», там «Хочу ССР», «Пятую газету» выписывают.
Не-не-не, мы сейчас не про газеты, мы про книги. Вы книги читаете?
Ну, у вас, конечно, времени, собственно говоря, не хватает, но стараюсь по возможности, конечно. Вот Владимир Степанович, там, Никитина, так сказать, читаю периодически. Валерий Павлович Филимонов книги тоже читаю.
Других книг вы не читаете, электронные тоже не читаете?
Ну, я, конечно, времени нет, Юрий.
Нет времени. Книга хороша как декор, если красивая обложка. Это Лордик. Юстас говорит, разница в том, что писателя никто не заставляет писать. Он пишет, потому что не может не писать, а не потому, что ему нужны деньги на еду. Вы полагаете, да? Ну, примерно то же самое можно сказать и про вас, Юстас, наверняка. Ведь вас никто не заставляет работать. Вы работаете просто потому, что не можете не работать. У вас что... Деньги на еду просто так есть? Не знаю, Бузыкин работает в типографии, пишет, за год только бумага подорожала на 50%, не говоря уже о расходниках. А Артему нужна статистика по бумажным газетам. Наверное, там, говорит, просадка еще больше. 7373948, телефон прямого эфира. Граждане России в прошлом году чаще покупали бумажные издания. Ну, вроде как, вот коронавирус, всякая история с тем, что надо сидеть дома, начали читать, начали покупать книги бумажные. В этом году вроде как все повторяется, продолжается, а число покупок бумажных книг, во всяком случае, снизилось сразу на 9%. РИА Новости приводит эту цифру, ссылаясь на исследование банка «Русский стандарт». Стратегический инвестор. Еще столько бесплатных книг из классики, которые хотелось бы прочесть, что на платные времени просто не хватает. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 12 июля, сейчас 16:35. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем в прямом эфире. Вы пишите через смс-портал, пишите через телеграм. Можно звонить прямо в студию 7373948. Мы следим за лентами новостей, отслеживаем срочное сообщение. Вот в данный момент срочное сообщение – это постановление главного санитарного врача Поповой, которая приняла правила разрешения массовых мероприятий. По какому принципу теперь можно в регионах России разрешать массовые мероприятия? Ну вот, например, на 500 человек можно разрешать, если коэффициент распространения ковида менее и равен одному. Это пока срочные сообщения, они вот одно за одним приходят. Подробности ждем в ближайших информационных выпусках. Две темы, которые мы будем обсуждать более подробно в ближайшие 20 минут, это полет в космос Ричарда Брэнсона. Очень много об этом говорят, все ему желают успеха в связи с тем, что произошло, что еще, видимо, произойдет. Судя по всему, это какое-то важное с точки зрения освоения космоса событие. Попытаемся понять, в чем его важность. Первая тема, вторая тема – это очереди в аэропорту Шереметьево. Там, конечно, люди не в космос летают, но проблемы есть серьезные. Прокуратура уже начала проверку по факту очередей в Шереметьеве. Говорят, все эти очереди можно объяснить новыми требованиями по поводу документов насчет коронавируса. Что за новые требования, тоже попытаемся разобраться, но уже минут через 10.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Еще срочные сообщения, которые в эти минуты поступают. Кузнецова собирается помочь решить вопрос с покупкой инсулина хабаровским родителям. То есть из Хабаровского края пожаловались, что инсулина не хватает. И вот теперь Кузнецова лично будет заниматься этим вопросом. А Зеленский на переговорах с Меркель заявил, что нацелен добиться остановки проекта «Северный поток-2». Тема для обсуждения. Первая тема для обсуждения – это полет в космос Ричарда Брэнсона. Миллиардер, человек хорошо известный. Вчера он таки совершил полет, но не в космос. Это тоже важно. Некоторые говорят, он слетал в космос. Нет, он слетал к границе космоса. Это суборбитальный полет, так это называют. Когда трансляция закончилась после полета на праздничном мероприятии, Брэнсон сказал: «Я мечтал о полете в космос с детства, но, честно говоря, ничто не может тебя в полной мере подготовить к тому виду, который открывается на Землю из космоса». И это было нечто магическое. Миллиардер в начале речи... Еще раз, он только что там побывал. И тут же начал с речью выступать, правда, с трудом подбирал слова, объясняя это тем, что вверх ногами был буквально несколько минут назад. Виталий Егоров, популяризатор космонавтики, блогер, известный под ником «Зеленый кот», и он с нами на прямой связи. Виталий Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Все поздравляют Брэнсона, об этом много пишут. Это какое-то особое событие. В чем его важность для освоения космоса человечеству?
Главная важность для человечества в том, что теперь у человечества есть больше возможностей приблизиться к нему. Конечно, это возможности по-прежнему дорогие, $250 тысяч, но все-таки это дешевле, чем 50 миллионов, которые предлагаются, точнее, спрашиваются за орбитальный полноценный полет. И, конечно, тысячи или десятки тысяч людей в мире сейчас уже имеют возможность совершить такой полет. Конечно, это не совсем как космос, но уже очень-очень близко к нему.
Вот это не совсем космос. Объясните разницу.
Вообще, конечно, граница космоса – такое довольно условное понятие. Официально считается границей космоса так называемая линия Кармана. Это часть, точнее, высота в атмосфере, от которой и выше крылья бесполезны. То есть аэродинамических сил практически нет, с какой бы скоростью вы там не летели, по крайней мере, там, с космической. Соответственно, вот эта граница, она очень условна, потому что атмосфера выше продолжается. У атмосферы есть своя динамика, она меняет свою плотность и объем. И эта граница, она плавающая. И в некоторых странах, там, в которых принята метрическая система, границей космоса вот этой условной считается 100 километров, а у американцев, где в милях считают, они считают 50 миль. И это у них 80 километров. То есть, в принципе, она, эта линия, регулярно где-то там гуляет в этих пределах. И никакой точной границы нет. Но вот эта разница между тем, что считается 100 километров, а где-то 80 километров, она и есть. Брэнсон взлетел на 86 километров, поэтому, по мнению одних, он уже в космосе, по мнению других, еще нет.
то, на чем летал Брэнсон и те, кто полетели с ним, это ведь, насколько я понимаю, сразу уже все космические туристы. Это какой-то более простой аппарат, более дешевый аппарат. Как вот это можно описать?
Ну, если сравнивать с традиционными космическими аппаратами, там, хоть Российским Союзом, хоть шаттлами, конечно, их аппарат ближе к самолету. Это, по сути, самолет с ракетным двигателем. И он гораздо проще, там у них и скафандров не было. То есть это действительно, космическим кораблем это назвать довольно сложно. Но это действительно, скорее, высотный самолет, можно так сказать.
И еще раз, и билет на этот самолет стоит в два раза дешевле, чем прежде.
Нет, он стоит в, наверное, раз 50, потому что даже не 50, а 200 раз он дешевле стоит. Потому что на космический корабль билет 50 миллионов долларов, а здесь 250 тысяч долларов. Соответственно, вот этот космос гораздо доступнее, чем тот, который был до настоящего времени.
Ах, ну да, там же первый билет за 28 миллионов купили, а остальные-то билеты намного дешевле.
250 тысяч долларов, да.
Так вот, надо ли полагать, вот сейчас тоже на лентах новостей появилось сообщение, космонавт Падалка назвал полет Брэнсона грандиозным успехом, высочайшим достижением для отдельной компании. Надо ли полагать, что за Брэнсоном много народу придет, и это станет действительно почти таким распространенным туристическим развлечением?
Ну, какой-то спрос уже есть, то есть у Брэнсона там 700 билетов продано еще до того, как он совершил первый полет. Сейчас, разумеется, желающих прибавится, когда увидят, что все, вот она, система работает, и даже создатель ее самостоятельно слетал, будучи уверен в ее надежности. Поэтому, действительно, это важный прорыв и экономический, потому что новый источник дохода для космонавтики появляется, и психологический, потому что больше людей может прикоснуться к космонавтике, и сама космонавтика, так можно условно сказать, космос становится ближе к человеку. Ну и технологически, действительно, что это отдельно взятая компания разработала такую систему, пусть она там и в три раза дольше это делала, чем планировала, это действительно очень важное достижение.
Это деньги туристической отрасли или это деньги космонавтики, которые пойдут на ее развитие?
Пока это деньги инвесторов и акционеров, но вот куда это... Отчасти это, конечно, будет туристический рынок, но отчасти и в космонавтику, потому что за время разработки, например, вот этого ракетоплана пассажирского, компания Virgin Galactic разработала отдельную систему с запуском не ракетоплана, а ракеты для выведения спутников, то есть полноценная космическая ракета. Правда, она там запускает всего 200 килограмм, но все равно это уже настоящая космонавтика. И вот как раз деньги, которые изначально вкладывались вот в разработку туристического средства, они аккумулировались и в развитие космонавтики. Так что в этом плане, да, можно и так сказать, что эти деньги развивают и туризм, и космонавтику.
Спасибо, Виталий Егоров, популяризатор космонавтики, блогер «Зеленый кот» был с нами на прямой связи. Мы обсуждаем полет Ричарда Брэнсона в суборбитальный полет Ричарда Брэнсона. Вот хотел сказать на автомате «полет в космос», но это не совсем полет в космос. Котовод пишет: «Мы отстали в космонавтике и, похоже, навсегда». Панк 13 полагает, что это толково с точки зрения бизнеса. Народ зачем путешествует? За фоточками. И то есть получается, что ты почти и в космос летал, и селфи есть, что называется. 7-3, 7-3, 94. И в разы дешевле. Чувствуете? В разы. Раньше дорогими яхтами хвастались, точнее, выпендривались, как пишет Алла из Северного Тушина. Теперь вот будут, соответственно, полетом с Брэнсоном хвастаться. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, Москва. Ну, вообще, это давняя мечта еще в Советском Союзе разрабатывался так называемый космический самолет. Это давняя мечта об низкоорбитальных полетах не ракет, а именно самолетов, чтобы с возвратом на Землю, с положительной с нагрузкой. И вот ваш блогер прав. Именно запуск ракеты с самолетов, обслуживание низкоорбитальных спутников, то есть все начинается с первого шага. Ведь Маск тоже не просто так корячится с этой посадочной первой ступенью. Он же хочет сделать полноценный космический корабль, чтобы никаких посадочных модулей, разгонных блоков, чтобы целиком все взлетало и садилось. Так же и тут. Брэнсон, конечно, говорит исключительно о туризме, но подразумевается-то именно космический самолет, который будет взлетать не ракетой, а либо с нормального аэродрома, то есть вообще в пределе, в идеале, Просто самолет, который взлетает с обычного аэродрома, до определенной высоты может работать со спутниками, заменять спутники, чинить спутники, убирать космический мусор. То есть это вообще перспективы колоссальные.
То есть нельзя преуменьшать события?
Ну, все с чего-то начинается, понимаете? Потому что я был, ну, я в немножко другой области про инженер, но просто были знакомые, которые в Советском Союзе этим занимались и этим носились. Но ракетчики все задавили, потому что, ну, трата средств была им не по вкусу на это дело. А так очень перспективная вещь.
Спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Продолжаем, слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Да. Я вот удивляюсь. Говорят о зеленой энергетике, тут же какой-то миллиардер летит, сжигает кучу топлива просто, чтобы, ну, покрасоваться.
А почему вы решили, что... Нормально. Секундочку. Вот только что человек говорил, что это вообще не про покрасоваться.
А что?
А, ну вы не слышали, я понял. Тогда другое дело. 7373948. Ну, чтобы вы понимали, сам Брэнсон рассказывает, что вот эта история, которая случилась с ним вчера, началась, внимание, в 1988 году. Он человек известный, уже тогда был известный, участвовал в программе вещательной телекорпорации BBC. В студию позвонила девочка, которая поинтересовалась, не хочет ли Брэнсон полететь в космос. 88-й год. Он тогда отшутился, но вот потом придумал это Virgin Galactic, а вот теперь уже и полетел в космос. Не в космос, еще раз. Это был суборбитальный полет. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий. Я вот согласен с предыдущим слушателем, который первым выступал в Советском Союзе. Все новое, хорошо забытое, старое. В Советском Союзе уже были готовы к разработке, если бы не развалился Советский Союз. Опытные образцы Ту-2000, Ту-3000, опытные образцы, которые различных модификаций предусматривались не только для военной промышленности, но и для перспективного космического туризма.
Вай, смотрите, пока вы это говорите, люди один за другим пишут одно и то же. Баловство, вздор, деньги девать некуда.
Ну, это легче всего так говорить, тем более таким экспертам, как и я, как диванный эксперт. В любом случае, данный этот проект нацелен на прозорливость данного миллиардера, который сделает из него финансовую вытяжку для псевдотуристов в космос, которые из-за пятиминутного ощущения невесомости будут платить $250 000. На самом деле у американцев есть уже многоразовый челнок X-37B, который не только контролирует работу спутников американских на орбите, но и гоняется за китайскими спутниками. Это, естественно, и положительный эффект, то, что этим занимаются на коммерческом уровне частные лица. Но не более данного проекта в любом случае это дело не пойдет. Если бы он произвел виток вокруг Земли, как сделал Юрий Алексеевич Гагарин, в отличие от американского космонавта в июле месяце, который поднялся на 100-километровую высоту и опустился, то это было бы действительно
грандиозное событие. Экономически вы даже не готовы рассматривать банк 13 кабинет. Самоокупаемость есть.
Но у нас был даже разработан для «Энергии-2» система «Ураган», космический двигатель на водородно-кислородном топливе. К сожалению, данные...
Самоокупаемость была?
Не самоокупаемость, это действительно был прорывной непосредственно проект, но, к сожалению, мы утратили с потерей Украины Южмаша данный
Еще
двигатель,
раз.
Который...
Вам же не об этом говорят. У него самоокупаемость есть, то есть экономически нормально все.
Вот этот, американский вот этот проект?
Ну да.
Ну, естественно, он уже подсчитал смету, и в любом случае из тех сотен туристов, которые уже заказали билеты на этот побывать в космосе 5 минут на невесомости.
Нет, вам как раз, я понял, спасибо. Люди как раз пытаются сказать, ну, раз это вот в ноль выводит, ну, молодец. Артем говорит, поставьте себя на место миллиардера. Вот у вас есть яхта, есть личный самолет, 3 виллы, дорогущие часы. Куда еще деньги девать? На благотворительность. А он, молодец, мечту осуществил. Алекс, у нас было, вот Вайс сейчас говорит, сейчас-то нет, а у американцев есть. А вот у американцев есть или у Брэнсона есть, вот с этим надо отдельно разбираться. Демонтажер Амич, подождите, говорит, стоп. Сейчас Вайс сказал, что он диванный эксперт. Демонтажер Амич, для него это важное заявление. Ну и 162-й, это Брэнгвин, пишет нам о том, что на профсоюзной и Кедрово, вот где профсоюзная, до профсоюзной, я не очень понял, горит только красный свет. На профсоюзной и Кедрово для профсоюзной горит только красный свет, теперь там огромная пробка, народ лезет на красный. В общем, если у вас есть возможность этот перекресток объезжать, сделайте это по возможности. У нас еще одна тема.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Прокуратура сегодня объявила, что начинает проверку по факту очередей в аэропорту Шереметьево. Как сказано руководителем авиакомпании, аэропортов Московского авиационного узла направили информационные письма о необходимости увеличить штат работников, которые осуществляют регистрацию пассажиров. Там сказано еще вот что. С учетом высокого туристического сезона прокуратурой организован выездной прием граждан в международном аэропорту Шереметьево по вопросу соблюдения прав пассажиров. Это все после новостей выходного дня, когда говорили сначала один день, потом другой день, говорили об огромных очередях в Шереметьево, причем не только на вылет, но даже на прилет. Появилась информация о том, что скапливаются люди и в аэропорту Внуково. Регистрация, переполненный зал, люди с чемоданами ждут в очередях. Понятно, что никакой социальной дистанции при этом не соблюдают, маски не надевают. Но главная история была в том, что появились первые же объяснения, что это якобы связано с какими-то новыми требованиями насчет коронавируса. Олег Пантелеев, исполнительный директор агентства «Авиапорт». Он с нами на прямой связи. Олег Константинович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, а есть какие-то новые проверки, связанные с ковидом? Новый порядок проверки пассажиров?
На самом деле, какого-то нового порядка не существует. Есть, с одной стороны, давно устоявшаяся практика. Она заключается в том, что если пассажир отправляется в международном авиасообщении в страну, где предъявляются какие бы то ни было требования на въезде, то авиакомпания, сам перевозчик, несет ответственность за то, чтобы пассажир этим требованиям отвечал. Поэтому авиакомпании традиционно, к примеру, изучают паспорта, заграничные паспорта пассажиров на предмет наличия виз, если речь идет о посещении государств, в которые требуется виза. Точно так же, если для посещения какой-то страны требуется справка о тестировании по методу ПЦР, причем тестирование проведено должно быть не позднее 72 часов до момента вылета или момента прибытия в страну пункт назначения, то именно авиакомпания несет ответственность за то, чтобы у пассажира такой документ был. В противном случае перевозчик обязан вернуть пассажира на родину за свой счет. Естественно, авиакомпании в этом не заинтересованы, и они совместно с оператором аэропорта дополнительно проверяют наличие у пассажиров всех документов, которые бы дали возможность пассажиру беспрепятственно въехать в ту или иную страну. Есть и второй совершенно очевидный момент. Если мы говорим о периоде середины июля, то сейчас наблюдается пик отправок граждан из Москвы к местам массового отдыха, как в России, так и за рубежом. По понятным причинам сейчас наибольшая нагрузка приходится на ограниченное количество направлений. В первую очередь из международных Турция, ну, если говорить о внутренних, то это Черноморское побережье. Соответственно, совпадение двух факторов, пиковый спрос и дополнительные проверки, спровоцировали возникновение больших очередей. Очевидный вопрос, почему операторы аэропортов не были к этому готовы, ну, в общем-то, на этот вопрос однозначно ответ звучит так, что мы всегда с трудом можем предсказать, как на самом деле обернется введение тех или иных требований. Но факт остается фактом. Вводные новые могут появляться постоянно. Та или иная страна разрешает ввоз, прибытие иностранных граждан на каких-то конкретных условиях. Соответственно, вслед за этим может меняться перечень документов, которые нужно предоставить.
Но подождите, Олег Константинович, тут еще один факт. Все-таки на это надо обращать внимание или нет? Ведь, скажем так, Шереметьево не единственный аэропорт в Москве, но жаловались прежде всего именно на него.
Совершенно очевидно, что если из-за Шереметьево выполняется очень масштабная полетная программа, и в первую очередь на направлении Турции, то это провоцирует и возникновение больших очередей.
Еще один вопрос по поводу вот этих писем из прокуратуры и сообщений от наших слушателей. В прокуратуре говорит, надо увеличивать штат работников, осуществляющих регистрацию. А слушатели пишут, подождите, но мы, мол, слышали, что оптимизировали состав авиакомпании «Аэрофлот». Это какие-то связанные вещи?
Если мы говорим о конкретной регистрации и проведении проверок, то, конечно, нужно увеличить численность сотрудников. Если речь идет о более длительном, чем обычно, прохождении формальностей, связанных с пограничным контролем, соответственно, погранслужбе желательно увеличивать количество людей, задействованных в проведении соответствующих процедур. Да, понятно, что и авиакомпании, и аэропорты в прошлом году провели очень масштабную оптимизацию и сократили численность сотрудников, работающих, что называется, на земле. К нынешнему сезону штат сотрудников был, в общем-то, восстановлен. Но если оказывается, что для текущей ситуации даже восстановленного количества сотрудников недостаточно, естественно, нужно принимать оперативные меры. Меры эти будут временными, скорее всего, где-то до середины августа. Но факт остается фактом. Оставлять такие очереди, конечно, недопустимо.
Спасибо. Олег Пантелеев, исполнительный директор агентства «Авиапорт», был с нами на прямой связи. Может быть, кто-то из наших слушателей столкнулся с очередями, с избыточным количеством граждан или слишком длинным прохождением тех или иных формальностей при пересечении границы в эти выходные. Может быть, вы скажете, что это происходило не только в Шереметьеве. Дозванивайтесь, 7373-94. Артем говорит, это как первый снег в Москве. Все его ждут, но когда он наступает, пробки 10 баллов, город стоит. Хотя вроде как все ждали, могли подготовиться, даже пересмотреть, наверное, свои маршруты могли. Но нет, стоят все равно. 7373948, телефон прямого эфира. И вот еще по поводу стоят. Судя по всему, это какой-то большой сбой на юго-западе. Имейте это в виду, потому что вот Брэнгвин написал, что сбой работы светофора на профсоюзные Кедрово. Теперь он же пишет на профсоюзные Наметкино, тоже сбой работы светофоров. Кроме этого, нам пишут, что Айра, 302-й, в общем, на Ленинском проспекте какая-то неразбериха со светофорами, Мир 711-й, на Кожуховской только красный свет горит на светофорах. Сейчас мы, видимо, попытаемся связаться с теми, кто организует движение в Москве, попытаться узнать, что происходит, но имейте в виду, на юго-западе Москвы есть какие-то сложности с работой светофоров. Во всяком случае, это вытекает из сообщений наших слушателей. 7373948. Телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Вячеслав. Я сегодня провожал, как говорится, там, жену с ребенком на юг, в Шереметьево, с терминала Б. Там очередей никаких нету. То есть мы прошли достаточно быстро и оперативно.
Ну, вы вообще не заметили никаких очередей ни при входе в аэропорт, ведь там же в разные... Или в терминал Б сейчас отдельный вход?
Нет, абсолютно все свободно. То есть мы приехали на парковку, вышли, то есть ни очередей, ничего, то есть нету. То есть все как обычно, как и раньше.
Просто жалобы-то были как раз для тех, кто выезжает за границу. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Алло.
Да, прошу.
Меня Константин зовут.
Да, вы в эфире.
Я хотел бы вот поддержать вот предыдущего слушателя. Я в пятницу вылетал из Шереметьево, тоже из терминала Б, приехал туда на поезде, на Аэроэкспрессе. Никого, никаких очередей не было. Вернулся вчера в Москву вечером. Тоже все было свободно. Я не знаю, я удивлен, чем на самом деле вот этими действиями.
Но вы же помните, что сразу несколько терминалов, и, возможно, это было в другом терминале.
А Аэроэкспресс приходит не в терминал Б, он приходит как раз между терминалами Д и С.
По идее, вы должны увидеть. Я понял, именно поэтому я задавал вопрос предыдущему слушателю. Анастасия пишет, что летела через Шереметьево еще 27 июня, и уже тогда были огромные очереди. Я, говорит, думала, что прямо вся Москва в Турцию и рванула. Сейчас, говорит, понимаю, что легко отделалась. 7373948, телефон прямого эфира. Мы очередь создаем в любой ситуации. Панк 13 продолжает в своем стиле. Прививка, самолет, туалет, свежие пончики. Ну, в общем, обязательно нам надо, чтобы была очередь. Вот тогда у нас как-то процесс сам по себе запускается. 7373948, телефон прямого эфира. Да, прошу вас.
Вечер добрый всем.
Да, вы были в Шереметьеве, в Домодедове, во Внукове?
Нет, нет, мы Метро «Марина», Дублинка летит на Новочеркасский бульвар. Не попасть никак, стоим уже минут 10.
Тоже светофоры?
Красный светофор, в Братеево то же самое.
О, уже «Марина» и «Братеево». В Ясеневе тоже сбой светофоров, об этом пишет 596-й, который подписывается как Наполеон Булкин. Далее новости.